— Ох, скучно говорите вы, — вздохнула Спивак. А Корвин упрямо продолжал. — Неверующие женщины искажения! Самгин свернул в переулок, скупо освещенный двумя фонарями. Ветер толкал в спину. От пыли во рту и горле было сухо. Он решил зайти в ресторан, выпить пиво, посидеть среди простых людей. Вдруг из какой-то дыры в заборе шагнула на панель маленькая женщина в темном платочке и тихонько попросила: «Проводите меня». Самгин пошел быстрее, а она, не отставая, стучала каблучками по кирпичу панели, точно коза копытами. И за плечом Клима звучал упрашивающий шепот: «Я тут близко живу». Самгин заглянул в круглое, курносое, большеротое лицо. Я озлобленно сказал: «Прочь!» Девица испуганно отскочила. Вот так бы. Отшвырнуть от себя все ненужное. Но через минуту на главной улице города он размышлял, оправдываясь. Это Лидия привела мне озлобление против женщин. О Лидии он думал все реже, каждый раз более враждебно, а сегодня вражда к ней вспыхнула особенно ярко. Какая изломанная, жалкая, — думал он, сидя в ресторане, а память услужливо подсказывала нелепые фразы и вопросы девушки. — Послушай, ведь это ужасно, Бог и половые органы. Он давно уже заметил, что его мысли о женщинах становятся все холоднее, циничнее. Он был уверен, что это ставит его вне возможности ошибок, и находил, что бездетная самка Маргарита говорила о сестрах своих верно. Поперек длинной узкой комнаты ресторана у стен ее стояли диваны, обитые рыжим плюшем, каждый диван на двоих. Самгин сел за столик между диванами и почувствовал себя в огромном, уродливо вытянутом вагоне. Теплый, тошный запах табака и кухни наполнял комнату, и казалось естественным, что воздух окрашен в мутно-синий цвет. Брякли ножи, вилки, тарелки. Над спинкой дивана возвышался жирный в редких волосах затылок подрядчика строительных работ Меркулова. Затылок напоминал плохо ощипанную курицу. Напротив подрядчика сидел епархиальный архитектор Дианин, большой и бородатый, как тот арестант в кандалах, который, увидав Клима в окне, крикнул товарищу своему: «Лазарь воскрес!» «Все ездят дураки, Северный полюс ищут, а на кой черт он нужен, полюс?» — угрюмо негодовал Меркулов. «Любопытство», — объяснил архитектор, прихлебывая вино и строго уставив на Клима черные глаза. — «Любознательность», — прибавил он. Слева от Самгина хохотал Нао, владелец лучших в городе семейных бань Домогайлов, слушая быстрый говорок Мазина, члена городской управы, толстого, с дряблым, безволосым лицом скопца. 2 года тому назад этот веселый распутник насильно выдал дочь свою за вдового помощника полицмейстера, а дочь, приехав домой из-под венца, застрелилась. — Он, бедненький, дипломатическую рожь сделал себе, а у меня коронка от шестерки, но я его и взвинтила, — сочно хвасталась дородная женщина в шелках, ее уши пухлые, как пельмени, украшенный тяжелыми изумрудами, смеется она смехом уничтожающим. — Это Фиона Трусова, ростовщица. Все в городе считают ее женщиной безжалостной, а она говорит, что ей известен секрет счастливой жизни. Она дочь кухарки предводителя уездного дворянства. Начала счастливую жизнь любовницы его, быстро израсходовала старика, вышла замуж за ювелира, он сошел с ума. Потом она жила с вице-губернатором, теперь живет с актерами. Каждый сезон снова. Город наполнен анекдотами о ее расчетливом цинизме и удивляется ее щедрости. Она выстроила больницу для детей, а в гимназиях мужской и женской у нее больше 20 стипендиатов. В этом сезоне у нас драматическая трубочка шикарнейшая будет, — говорит она со вкусом, наливая коньяк лесоторговцу Усову, маленькому, носатому, сверкающему рыжими глазами. «Деды и отцы учили, надо знать, где что взять», — ворчит Меркулов архитектору. А тот, разглядывая вино на огонь, вздыхает. «Сейчас церковное строительство процветает в Сибири по линии железной дороги». «Нет, ты, Феона Дмитриевна, послушай», — кричит Усов. «Приехал Василь Сурск, испанец, дубовую клепку покупать. Говорит по-своему, французски. Ну, Василь Сурску не учиться ж по-испански. И начали испанц по-русски учить. Ну, знаешь, и научили».
Самгин ел раков, пил вкусное пиво, слушал. 17 человек сосчитал он в ресторане. Все это домовладельцы, отцы, города, как зовет их Робинзон. Это не самые богатые люди, но именно те чернорабочие, простые люди, которые, по словам историка Козлова, не торопясь налаживают крепкую жизнь, и они значительнее крупных богачей, уже сытых до конца дней, обленившихся и равнодушных к жизни города.
По Козлову, да и по внушению разума, следовало бы думать об этих людях благожелательно. Но Самгин думал: кончу университет и должен буду служить интересам этих быков. Женюсь на дочери одного из них, нарожу гимназистов, гимназисток, а они через 15 лет не будут понимать меня. Потом растолстею. И, может быть, тоже буду высмеивать любознательных людей, старость, болезнь, и умру, чувствуя себя Исааком, принесенным в жертву какому Богу. Мысли были новые, чужие и очень тревожили, а отбросить их не было силы. Звон посуды, смех, голоса наполняли Самгина гулом, как пустую комнату. Гул этот плавал сверх его размышлений и не мешал им, а хотелось, чтобы что-то погасило их. Сближались и угнетали воспоминания, все более неприязненные людям. Вот Воравка, для которого все люди — только рабочие силы. Вот гладенький, чистенький Радеев говорит ласково: «Люблю интеллигентных людей за бескорыстие ихне, за честное отношение к работе». Рядом с ними Лютов, который относится к революционерам, точно к приказчикам своим. Вспомнился и Кутузов, посвятивший себя работе разрушению этой жизни, но Клим Самгин мысленно отмахнулся от него. Этот вышел из игры, и, вероятно, надолго. А Маракуевы и Пояркова, что они могут сделать против таких вот? Думал он, наблюдая людей в ресторане. Мне следует развлечься. Решил он, и через несколько минут вышел на притихшую улицу. Клочковатые черные облака двигались над городом, он сравнил облака с медведями. В синих пропастях сверкали необычно яркие звезды, сверкали как бы нарочно для того, чтобы видно было, как глубоки пропасти, откуда веяло осенней свежести. Магазины уже были закрыты, и было так темно, что столбы фонарей почти не замечались, а огни, их заключенные в стекло, как будто взвешены в воздухе. Ночные женщины шагали по панели от фонаря к фонарю, как солдаты на часах таскали тени свои по истоптанному кирпичу. Клим заглядывал под шляпки. Ему улыбались лица, стертые темнотой, улыбочки отталкивали. «Независимый человек Иноков», — думал Клим, — «но независим лишь потому, что еще не успел соблазниться чем-то. Впрочем, он уже влюбился в женщину, которая лет на 10 или более старше его». Самгин свернул за угол в темный переулок, на него налетел ветер, пошатнул, осыпал пыльной скукой. Переулок был кривой, беден домами, наполнен шорохом деревьев в садах, скрипом заборов, свистом в щелях. Что-то хлопало, как плеть пастуха, и можно было думать, что этот переулок — главный путь, которым ветер врывается в город.
От пива в голове Самгина было мутно, и оттяжелели ноги, а ветер раздувал какие-то особенно скучные мысли.
Самгин дошел до маленькой древней церкви Георгия Победоносца, спрятанной в полукольце домиков. Перед папертью врытые в землю, как тумбы, две старинные пушки. Присев на ступени паперти, протирая платком запыленные глаза и очки, Самгин вспомнил, что Борис, воровка, мечтал выковырять землю из пушек, достать пороху и во время всеночной службы выстрелить из обеих пушек сразу. Борис часто размышлял о том, как бы и чем испугать людей. Если бы он жил, он, конечно, стал бы революционером. Черт знает, какая тоска! Почти вслух подумал Самгин, раскачивая на пальцы очки и ловя стеклами отблески огня лампады, горевшей в притворе паперти за спиной его. Каждый раз, когда ему было плохо, он уверял себя, что так плохо он еще никогда раньше не чувствовал. Эти настроения смущали, даже унижали его. И он стал внушать себе, что в них есть нечто отрешенное, героическое, даже демоническое, пожалуй. Вот и сейчас он в нелюбимом городе, на паперти церкви, ненужной ему. Ветер шумит, черные чудовища ползут над городом, где у него нет ни единого близкого человека. Ребячливо, думаю я, — предостерег он сам себя. Книжно, — поправился он. И затем подумал, что, прожив уже 25 лет, он никогда не испытывал нужды решить вопрос, есть Бог или нет. И бабушка, и поп в гимназии, изображая Бога законодателем морали, низвели его на ступень скучного подобия самих себя. А Бог должен быть или непонятен и страшен, или так прекрасен, чтобы можно было неразумно восхищаться им. Нет, удивительно глупо все сегодня, — решил он, вздохнув, и, прислушиваясь к чьим-то голосам, вдали отодвинулся глубже в тень. — Врешь ты, Сулейман, — громко и грубо сказал Иноков. Он еще сказал что-то. Но слова его заглушил другой голос. — Татарин врет никогда. — Говорить надо, Зулейман. Они остановились перед окном маленького домика, и на фоне занавески, освещенной изнутри, Самгин хорошо видел две головы, встрепанную у Инокова и гладкую в тюбетейке. — Ты зачем татарину пьяный поил? — Иди домой. — Погодим. Настоящий Софьян, делаем козловы кожа, не настоящий бараний кожа. Ну, татарин был длинный, с узким лицом, реденькой бородкой, и напоминал Ли Хунг Чанга, который гораздо меньше похож на человека, чем русский царь. В Боге не должно быть ничего общего с человеком, размышлял Самгин. Китайцы это понимают, их боги чудовищны, страшны. Иноков постучал пальцами в окно и, размахивая шляпой, пошел дальше. Когда ветер стер звук его шагов, Самгин пошел домой, подгоняемый ветром в спину, пошел, сожалея, что не догадался, окрикнуть Инокова и отправиться с ним куда-нибудь, где весело. Он, вероятно, знает каких-нибудь девиц с гитарами. Когда он вошел во двор дома, у решетки из сада стояла Елизавета Львовна. «Мне кажется, в саду кто-то ходит», — вполголоса сказала она. «Слышите? Ветер», — отозвался Клим. «Вы что же скрылись от нас?» — спросил Спивак, открывая калитку в сад. «Не нравится мне этот регент», — сказал Самгин и едва удержался. «Захотелось рассказать, как Иноков бил Корвина. Кто он такой?» Спивак, идя по дорожке, присматриваясь к кустам, стал рассказывать о Корвине тем тоном, каким говорят, думая совершенно о другом или для того, чтобы не думать. Клим узнал, что Корвина, больного, без сознания, подобрал в поле приказчик отца Спивак. привез его в усадьбу. И мальчик рассказал, что он был поводырем слепых. Один из них, называвший себя его дядей, был не совсем слепой. Обращался с ним жестоко. Мальчик убежал от него, спрятался в лесу и заболел, отравившись чем-то или от голода. Ему было тогда лет 8 или 10, и нашли его в день, когда я родилась. Моя мать, очень суеверная, видя в этом какое-то указание свыше, и уговорила отца оставить мальчика у нас. Он был очень дикий, трудный мальчик. Его стали учить грамоте, он убежал. До 15 лет с ним ничего не могли сделать. Потом он был под Пасхом в монастыре и снова жил у нас. Отец очень много возился с ним, но все неудачно. Мужики обвинили его в попытке расплить маленькую девочку и едва не убили. Он снова ушел в монастырь, был послушником. Последний раз я его видел таким суровым, молчаливым монашком. С той поры прошло 20 лет, и за это время он прожил удивительно разнообразную жизнь. Принимал участие в смешной авантюре казака Ашинова, который хотел подарить России Абиссинию. Работал где-то во Франции бойцом на бойнях. Наконец был миссионером в Корее. Это что-то очень странное его миссионерство. Честолюбив, неудачник и поэтому озлоблен. Грубоват, как видите. Изумительная память. Вы познакомьтесь с ним, он интересный. — Не хочу, — сказал Самгин. — Я уже устал от интересных людей. — Да? — равнодушно спросила Спивак. — Да, — повторил он задорно. Мне кажется, интересные люди — это люди, которые хотят доказать, что они интересны. — Вот как? — спросила женщина, остановясь у окна флигеля и заглядывая в комнату, едва освещенную маленькой ночной лампой. — Возможно, что есть и такие. — спокойно согласилась она. — Ну, пора спать. Ветер, встряхивая деревья, срывал сухой лист. Все быстрее плыли облака, гася и зажигая звезды. — Елизавета Львовна, скажите, почему вы революционерка? — вдруг спросил Самгин. Она, замедлив шаг, посмотрела на него. — Странный вопрос. — Я знаю. — Запоздалый вопрос. — Детский. И так далее. Но все-таки. Идя впереди его, Спивак сказала негромко. — Не назову себя революционеркой. Но я человек совершенно убежденный, что классовое государство изжило себя бессильно, и что дальнейшее его существование опасно для культуры, грозит враждением народа. Вы все это знаете. Вы что же? — Это от Кутузова, — пробормотал Клим. — И потому, — спросила она, входя на крыльцо флигеля. — Да, Степан, мой учитель. — Вас что, грызут сомнения какие-то? В ее вопросе Климу послышалась насмешка. Ему захотелось спорить с нею, даже сказать что-то дерзкое, и он очень не хотел остаться наедине с самим собой. Но она открыла дверь и ушла, пожелав ему спокойной ночи. Он тоже пошел к себе, сел у окна на улицу, потом открыл окно. Напротив дома стоял какой-то человек, безуспешно пытаясь закурить папиросу. Ветер гасил спички, четко звучали чьи-то шаги. Это... Иноков. — Куда вы? — окликнул его Самгин. — Вообще, в пространство. А вы что, один? Можно к вам? Идите. Через 5 минут Иноков, сидя в комнате Самгина, с папиросой в зубах, со стаканом вина в руке, жаловался. — Нервы у меня ни к черту. Бегаю по городу, как будто человека убил, и совесть мучит. Глупая штука. Всегда как будто напоказ неряшливый. Сегодня Иноков был особенно запылен и растрепан. В первую минуту он даже показался пьяным Самгину. — Вы что делаете теперь? Иноков устало вздохнул. — Редактирую сочинение о методах борьбы с лесными пожарами. Старичок один сочинил. Малограмотный старичок, а бойкий. Моралист, гуманист. 10 заповедей. Нагорная проповедь. Хороший тон, есть такое Евангелие, изданное Нивой. Слова он говорил насмешливые, а звучали они печально и очень торопливо, как будто он бежал по словам.
Вылив остаток вина из бутылки в стакан, он вдруг спросил: «А что бывает с вами так? Один Самгин ходит, говорит, а другой все только спрашивает, это куда же ты, зачем?»
«Нет, не бывает», — твердо сказал Клим, очень удивленный.
«Не ожидал, что вы скажете это. Есть такие сектантские стишки. Нога кричит, куда иду, рука...»
«Сектантство, самозванство», — пробормотал Иноков и, усмехаясь, нелепо прибавил: «чернокнижие».
«Чернокнижие? Что вы хотите сказать?» — еще более удивился Клим.
«Так», — сболтнул.
«Смешно и отвратительно даже, когда идиоты делают вид, что они заботятся о благоустройстве людей», — сказал он, присматриваясь, куда бросить окурок. Пепельница стояла на столе за книгами, но Самгин не хотел подвинуть ее гостю.
«Диомидов врет. Он домашний, а вот этот действительно дикий», — думал он, наблюдая за Иноковым через очки.
Тот бросил окурок под стол, метясь в корзину для бумаги, но попал в ногу у Самгина, и лицо его вдруг перекосило с гримасой.
«Вы думаете, что способны убить человека?» — спросил Самгин, совершенно неожиданно для себя, подчинившись очень острому желанию обнажить Инокова, вывернуть его наизнанку.
Иноков посмотрел на него, удивленно, приоткрыв рот и, поправляя волосы обеими руками, угрюмо спросил: — «Это вы по поводу Кормина, что ли?
Чего вы хотите от него?»
— «Чтобы он и сдох. А почему вы догадались, что я об этом думаю?»
— «По лицу», — сказал Самгин.
— «Какой вы проницательный, черт возьми!» — тихонько проворчал Иноков. Взял со стола пресс-папье, кусок мрамора с бронзовой тонконогой женщины на нем, и улыбнулся своей второю, мягкой улыбкой.
— «Замечательно проницательный»,
— повторил он, ощупывая пальцами бронзовую фигурку.
— «Убить, наверное, всякий способен. Ну и я тоже. Я не злой вообще, а иногда у меня в душе вспыхивает этакий зеленый огонек, и тут ж я себе не хозяин».
Самгин слушал внимательно, ожидая, когда этот дикарь начнет украшать себя перьями орла или павлина. Но Иноков говорил о себе дальше невнятно, торопливо, как о незначительном и надоевшем. Он был занят тем, что отгибал руку бронзовой женщины. Рука уже была предостерегающей или защитно поднята.
— Пишешь ты стихи? — спросил Самгин.
— Пишем. Скверно пишем. Озабоченно трудясь над пресс-папье, ответил Иноков: — «Рифмы мешают».
— «Как только рифма чувствуешь, соврал».
Он отломил руку женщины, пресс положил на стол, обломок сунул в карман и сказал: — «Извините,
плохая бронза, слишком мягкая, излишек колова, можно припаять, я припаяю».
Он оглянулся, взял книгу со стола, посмотрел на корешок и снова сунул на стол.
«Шопенгауэра я читал по-немецки с одним знакомым. Студент Ярославского лицея, выгнанный. Лентяй, жаждет истины. Ночью приходит ко мне. В одном доме живем. Жалуется. Вот Шлейермахер утверждает, что идея счастья была акушеркой, при ее помощи разум родил понятие о высшем благе. Но он же сказал, что добродетели блаженства разнородны по существу, и что Кант ошибался, смешав идею высшего блага с элементами счастья. Расстраивается. Как это примирить?
А вы, говорю, не примиряйте, все это ерунда. Обижается. Я его натравил на Томилина. Знаете, конечно, Томилина-то.
Самгин кивнул.
Иноков снова взял пресс и начал отгибать длинную ногу у бронзовой женщины, продолжая:
«Человек, фабрикант фактов,
система фраз», — хотел сказать Самгин, но воздержался.
«Фактов накоплено столько, что из них можно построить десятки теорий прогресса, эволюции, оправданий и осуждений действительности.
А мне вот хочется дать в морду прогрессу. Нахальная, циничная у него морда. Это из Достоевского, из подполья, — сказал Самгин с любопытством, следя, как гость отламывает бронзовую ногу. — Ну так что? — спросил Иноков, не поднимая головы. — Достоевский тоже включен в прогресс и в действительность. Мерзостная штука, действительность. Вздохнул он, пытаясь загнуть ногу к животу, и, наконец, сломал ее. Отскакивают от нее люди, и вы замечаете это, отлетают в сторону. Он взглянул на Клима, постукивая ножкой по мрамору, и спросил, как падали рабочие-то. А, действительность, черт, у меня, знаете, эдакая светлейшая пустота в голове, а в пустоте мелькают кирпичи, фигурки, детские фигурки. Лицо Инкова стало сурово. Он прищурил глаза, и Клим впервые заметил, что ресницы его красиво загнуты вверх. В речах Инокова он не находил ничего вымышленного, даже чувствовал нечто родственное его мыслям, но думал «анархист». «Кто-то стучит», — сказал Инаков, глядя в окно. Клим прислушался. Осторожно щелкала щеколда калитки. Потом заскрипело дерево ворот, точно собака царапалась. «Неужели воры?» — спросил Инаков, улыбаясь. Клим подошел к окну и увидал в темноте двора, что с ворот свалился большой тяжелый человек. От него отскочило что-то круглое. Человек схватил эту штуку, накрыл ею голову, выпрямился и стал жандармом. А Клим, почувствовав неприятную дрожь в коже спины, в ногах, шепнул с надеждой, — это Спивак. — Эй, угрюмо, — сказал Иноков, отталкивая его, — пойду к ней. Он убежал, оставив Самгина считать людей, гуськом входивших на двор. Насчитал он чертову дюжину, 13 человек. Часть их пошла к флигелю, остальные столпились у крыльца дома, и тотчас же в тишине пустых комнат зловеще задребезжал звонок. — Пусть это прет горничная. — решил Самгин, но зачем-то, убавив огня в лампе, побежал открывать дверь. Первым втиснулся в дверь толстый вахмистр с портфелем под мышкой, с седою, коротко подстриженной бородой. Он отодвинул Клима в сторону к вешалке для платья и освободил путь чернобородому офицеру в темных очках, а офицер спросил ленивым голосом. — Господин Самгин... — Клим наклонил голову. — Этот человек был у вас? — Да ведь я же сказал вам, — грубо и громко крикнул Иноков из-за спины офицера. — Ваша комната? — Это обыск? — спросил Клим и кашлянул, чувствуя, что у него вдруг высохло в горле.